Бывший депутат Госдумы России, оппозиционный политик Константин Боровой покинул Россию и попросил политического убежища в США. На территории России он опасался за свою жизнь, за его передвижениями постоянно следили некие люди. В 2014 году он на несколько месяцев покидал Россию, и тогда убили политика-оппозиционера Бориса Немцова. Находящийся в Лос-Анджелесе общественный деятель и политик, соратник Валерии Новодворской, в беседе с моей коллегой Аминой Умаровой рассказал о причинах своего отъезда, о взрывах домов в 1999 году и о том, как он узнал о подготовке к нападению на башни-близнецы в Нью-Йорке за 2 года до этого страшного события.
Вы сказали, что за вами была, цитирую, установочная слежка, что проверяли ваше расписание. Если такую слежку назначили, значит, вы часть какого-то большого проекта. Это может быть и убийство. Это проект типа сакральной жертвы?
Ну, понимаете как, я же не руковожу этим проектом. Я в нем, так сказать, объект, а не субъект. Поэтому там детали я не знаю, по косвенным признакам, которые как-то трактуют специалисты, можно сделать вывод, что это один из возможных проектов. Так же, как было вот в случае с Немцовым, правда, там главная причина, я считаю, что тогда была поддержка Навального, продвижение Навального, обезглавить российскую оппозицию и фиктивного лидера как бы назначить. Это тогда, я считаю, был главный план. Перед этим по Москве висели плакаты «Лидер оппозиции Навальный» и другие. Другие — это Ходорковский, Немцов, Касьянов, Каспаров. То есть тогда программа другая была, понимаете? И тогда же вокруг меня была большая суета. Я уезжал, это 14-й год, конец декабря, с ощущением того, что могут убить. Как потом мне объяснили те же эксперты, я был таким дублером. Или Боря был дублером у меня, или кто-то еще там, я не знаю. В общем, им надо было решить несколько задач. Вот с лидерством нужно было напугать общество, нужно было, были еще проблемы там внутренних отношений силовиков разных групп. Там же циники, понимаете, ну, такие совсем циники, ну.
Вот вы говорите им, они там циники, вот им выгодно. О ком мы говорим сейчас?
О, это отдельная тема. Это, во-первых, это несколько групп, это разные группы, это конкурирующие между собой группы. Очень типичный случай после того, как Борю убили, понятно, что к этому отношение имели чеченцы. Вот, это там проявилось разными способами. И реакция ФСБ была через Юлю Латынину, что это ужасно, что вмешивается в деятельность спецслужб, внешние силы, ну вот чеченцы, что они пытаются подменить, что Рамзан Кадыров хочет и стать министром всей безопасности России. Это была реакция части, так сказать, вот этих спецслужб. А другие спецслужбы, вот, например, связанные с ФСО, понятно же, что доклад о событиях, которые произошли, ну, просто под стеной Кремля в зоне ответственности ФСО, делал начальник ФСО. Сливы там через них были, ну там много сразу тем возникло. Это мы наблюдали за пропагандистской кампанией, что это разборки, что это любовные разборки, что это ревнивый муж убил Борю. Это я забыл, как ее фамилия. Дурицкая, да. Они конкурируют, понимаете? Сейчас же ведь в России несколько десятков спецслужб. И понятно, что все они конкурируют за деньги, за государственный бюджет. Есть, вообще говоря, совершенно новая структура Пригожина, которая пытается быть и политической контрразведкой, то есть политической полицией, и внешней разведкой, и конкурирует с военной разведкой, с ГРУ по этим африканским проектам. Там все сложно. Это очень сложно устроенный муравейник с огромным количеством интересов и конкуренции. Я в свое время с Михаилом Сергеевичем Горбачевым обсуждал вот эту ситуацию деятельности спецслужб, и он мне тогда сказал, ну вот советских, что ну верить им нельзя совсем. Единственная цель у них — это борьба за влияние, за деньги и борьба друг с другом. Они постоянно подставляют друг друга. Кстати говоря, сама вот эта пресс-конференция, которую я проводил в Госдуме по поводу взрыва домов, тогда об этом никто не говорил. Это сейчас, там, оказывается, и Литвиненко об этом заявил, и еще все такие были, всем ясно, что это взрывы домов. Тогда, когда я провел пресс-конференцию, я ее проводил на основе того, что ко мне обратились сотрудники ИГРУ, которые сказали, что ФСБшники просто с ума сошли. Вот, они взрывают дома, у них есть доказательства, они мне там что-то представили. Я это на пресс-конференции доложил. Первая реакция была от НТВ. Шла уже избирательная кампания. Мне Березовский через Малашенко сказал, что все, Костя, хватит, наговорился. Нам такая позиция непатриотичная не нужна. Больше на эхе Москвы и на НТВ выступать не будешь. А я обсуждал с Малашенко там избирательной кампании. Березовский появился и сказал, надо встретиться. Он сказал, Костин Натанович, не волнуйтесь, мы управляем Владимиром, он хороший человек, он демократ. Мы с ним в Лаговазе встретились в доме на Павелецкой. Ну, то есть общая реакция, средства массовой информации, представляете, в Думе такая пресс-конференция. Просто ноль. То есть какой-то материал прошел, видимо, по спецслужбам, потому что через два дня вдруг Путин на какой-то пресс-конференции, когда его спросили об этом, сказал, что Борового надо послать, разминировать эти. Это еще до Рязанского сахара, до всего. То есть он сам проявился, понимаете?
В чем заключалось ваше выступление? Что вы говорили во время своего выступления?
Что взрывы организованы и проводятся. Это еще не все взрывы были. Еще Рязанский сахар не был. НТВ начал расследование. Поскольку они прокололись так со мной, то меня там тщательно отстраняли от каких-то комментариев. Ну, Володя принял решение, что меня больше на НТВ не будет. Ну, вот они это и исполняли. А один из этих парней готов был дать показания.
Парней каких? Из ФСБ, которые закладывали?
Нет, из ГРУ, которые сдавали ФСБ. Был тогда такой Совет Безопасности, который возглавлял Березовский. Ну, формально возглавлял он, а фактически, как потом оказалось, это была структура, которую создавал Путин, ФСБшный совершенно. Тогда ФСБ Путин пытался поставить во главе вообще всех структур безопасности. И я думаю, что вот этот конфликт ФСБ-ГРУ, он был связан с тем, что ГРУшники испытывали очень сильное давление ФСБ и отстраняли от власти там их традиционных начальников. Ну, неважно. Значит,
да, вы говорили, вариант. Что один был готов давать показания.
А, один был готов давать показания, я же депутатом был, там, и с Березовским вроде там хорошие отношения. Я позвонил в Совет Безопасности, я не помню, с кем я говорил, вот, и сказал, что вот есть важная информация, примите, пожалуйста, человека, поговорите с ним, он мне там дал эту информацию. Они приняли этого человека, он поехал, позвонил мне через час, сказал, что с трудом вырвался, его хотели арестовать, что это структура ФСБ, то есть никакой не Совет Безопасности, над ФСБ, это под ФСБ, что он прикинулся сумасшедшим и убежал. Попросил меня, чтобы я там не давал нигде больше информации о нем, потому что это опасно. Он будет заниматься спасением себя. И все. После этого я его не видел, не слышал. Через 2 месяца по каким-то каналам я получил информацию о том, что и он погиб, и его второй напарник тоже погиб. Их ФСБшники достали все-таки. Там еще была одна история. Об этом я тоже пишу, писал много. Они мне слили информацию о том, что готовятся теракты на территории Соединенных Штатов. Это 99-й год. Послушайте, 99-й сентябрь. Какой-то сумасшедший Бен Ладен хочет на самолетах торпедировать небоскребы в Нью-Йорке. Ну, бред совсем.
За 2 года до взрывов?
За 2 года, да, до взрывов. Я человек ответственный. Я сообщил посольству США. Они говорят, это не наш уровень проблемы. Давайте работайте с ФБИ. Я поехал в Штаты, но я все равно туда ехал. Встретился с замдиректора ФБР. Меня там отрекомендовал один из конгрессменов. И рассказал им все как есть, информацию, там какие-то были подробности про этого никому неизвестного тогда Бен Ладена. Они внимательно все записали, очень аккуратные. Через год после взрыва, после 9-11, один из конгрессменов, я просил его, сделал запрос на ФБИ. Чего так вот? Была такая информация у них от Борового. Они ему ответили очень деликатно, что у нас было очень много информации, но из-за несогласованности в действиях спецслужб мы оказались не готовы там, ну и так далее. То есть формально они подтвердили, что эта информация у них была заранее за 2 года. Но, с другой стороны, это же тоже понятно. Подготовка такой операции, обучение пилотов, координация, легализация этих резидентов, ну, пилотов. Это же целая операция. Это же не просто там мальчики, которых нанимают там на работу за какие-то вменяемые деньги. Это люди, которые должны были пожертвовать и пожертвовали своей жизнью ради сумасшедших идей. Вот, так что это все сложная операция. И то, что там за 2 года было все уже известно, это вот подтверждение. Они сейчас не очень любят на эту тему говорить, но отгадайте почему. Да потому что они прозевали эту ситуацию. Ну вот представьте, я разговаривал с этим замдиректора ФБР. Я ему рассказываю, значит, что вот есть такая группа, которая, там, забудьте о том, что это так и есть, которая планирует на гражданских самолетах торпедировать небоскребы в Нью-Йорке. Ну, бред, понимаете? То есть чистый бред. То есть бред сумасшедшего.
Ну, в 99-м году, да.
Я ему и сказал, что говорю, это выглядит как бред сумасшедшего, но источники очень серьезные. Источники – это сотрудники ГРУ, которые каким-то образом участвовали во взаимодействии с Бен Ладеном.
Но во время расследования, по-моему, вот эту версию совершенно оставили как-то вот в стороне.
Да нет, у них все это известно. Там другой момент был. Версию, которую они оставили в стороне. Я же привез им информацию о том, что да, вот готовится такой теракт. Но главная содержательная часть информации заключалась в том, что спецслужбы участвуют, российские спецслужбы, в подготовке этой акции. Вот эту информацию они упустили или не захотели услышать и сейчас не очень хотят слышать. Уже где-то в 2001, 2003, 2004 году я был главный редактор журнала «Америка». Я выступал в Москве, журнал «Америка». Я выступал на слушаниях в Конгрессе. И я говорил о том, что зреет такая империя, новая российская империя, и что все это очень опасно, и спецслужбы, которые приходят к власти в России, они будут заниматься антиамериканской деятельностью и занимаются уже, и рассказывал об этом случае. Вот этот конгрессмен, руководитель там, ну это один из случаев, правда, руководитель комитета по безопасности Конгресса, как же его звали-то, забыл. Но неважно. Вот он меня обнял, сказал: «Константин, значит, не волнуйтесь, холодная война закончена, всего хватит. Я, говорит, нанял на работу сейчас 6 человек из КГБ, бывших сотрудников. Они очень хорошие специалисты, помогают мне. Я ему сказал, что это не вы их наняли, а они вас наняли. Бывших сотрудников не бывает, и что это ошибка. Он похлопал меня по плечу, сказал, ну хватит, Константин, все. Холодная война закончилась, мы ее выиграли, вы и мы. Вы демократы, и мы американские граждане. Так что где-то до 2008 года они все верили в возможность сотрудничества с Путиным. Это вот такая глобальная проблема. Посол Соединенных Штатов в Москве, он просто остановил мой проект. В 2004 году он обратился там, ну, по своим каким-то каналам к главным рекламодателям журнала «Америки». Они просто перестали финансировать. Доминировала идея сотрудничества с Путиным. Его увольняли из Москвы с формулировкой, что он превратился в Паса Хаус, это резиденция посла, в клуб бывших КГБшников. Была идея, ну, с ними нам, мы разведчики, они разведчики, будем сотрудничать, ну, что же сделать? Ну, авторитарная такая у них концепция в этой России, но, видимо, по-другому нельзя, тем более и Путин, и все остальные говорили, что, ну, вот такая Россия, и Примаков, то здесь нужна жесткая рука, нужны спецслужбы во главе. Причина не в том, что они недооценили коварство, а низкий уровень экспертный, очень низкий уровень, и он базируется на ощущениях, на оценках ментальности другого народа, другого типа.
Это был Константин Боровой, бывший депутат Госдумы, оппозиционный политик. С ним беседовала моя коллега Амина Умарова.